Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ливане за 8 дней погибли свыше 300 человек, заявили власти страны. Чеченские сепаратисты отвергли предложенную Москвой амнистию. Число жертв цунами на острове Ява превысило 500. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок свыше 300 человек погибли и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. По его словам, более 500 000 ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Синьора вновь призвал к немедленному перемирию между Израилем и группировкой Хезболлах и обратился к мировому сообществу с призывом вмешаться в конфликт и оказать срочную гуманитарную помощь. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по объектам в Ливане. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. Группировка продолжает обстреливать ракетами города на севере Израиля. В Назарете, по поступающим данным, погибли двое детей и взрослый. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая в британском парламенте, так прокомментировал нынешний кризис в Ливане. Боевики Хезболлах выпустили по северу Израиля где-то 1600 ракет. Я согласен, то, что сейчас творится в Ливане, ужасная трагедия и для ливанского народа, и для правительства Ливана, которое вывело страну из тьмы к демократии. Все это так, и если этой трагедии должен быть положен конец, придется напомнить, с чего все началось. А началось все с похищения израильских солдат и бомбардировок севера Израиля. Сказал британский премьер. В Москве только что приземлился самолет с эвакуированными из Ливана гражданами России и других государств СНГ. На борту самолета 162 человека, в том числе 77 детей. Всего в Москву сегодня ночью, как ожидается, будут отправлены почти 1500 россиян, эвакуированных из Ливана. На Кипр прибыл корабль с иностранцами, эвакуированными из Ливана, рассказывает одна из пассажиров, гражданка Великобритании.
Все время, пока я была там, в Ливане, мы находились под бомбежкой. Она начиналась и кончалась, и сразу опять начиналась. Мы думали, пройдут несколько дней, и все прекратится, но становилось хуже и хуже. Авиаудары не останавливались, они были постоянными.
Это была гражданка Великобритании, эвакуированная из Ливана. Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальную ситуацию в Чечне. Сегодня президент Чечни Алло Алханов выступил за продление сроков предполагаемой амнистии до 1 января. На прошлой неделе глава ФСБ России Николай Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа «сложить оружие». На административной границе Ингушетии и Северной Осетии обстрелян пост ГИБДД. Тяжелые ранения получили два милиционера. Идет поиск нападавших. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он находится под стражей с 30 мая. С подробностями корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда Евгений Ищенко сознался в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении боеприпасов, сообщил зампрокурора Волгоградской области Михаил Музраев. Однако волгоградский градоначальник отрицает, что злоупотреблял своими должностными полномочиями. На следующей неделе следствие будет завершено, а материалы дела передадут для ознакомления Ищенко и его адвокатам. Тем временем под подписку о невыезде отпустили тещу Евгения Ищенко. Об этом сообщил начальник следственного управления областной прокуратуры Армен Янокян. Напомню, Елена Ад была этапирована накануне из Москвы в Волгоград сотрудниками ФСБ. В конце июня ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Ее подозревают в хищении 1,5 миллиона рублей. Она являлась директором рынка оптово-розничной торговли Волгограда, и ее предприятие заключил эффективные договоры с фирмой «Элит-партнер» о выполнении юридических услуг. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
Грузия последовательно саботирует урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Накануне парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Парламент Абхазии осудил позицию Грузии, назвав ее деструктивной. На индонезийском острове Ява число жертв цунами превысило 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так, все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий.
Сказал житель района, пострадавшего от цунами. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха превышает 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек, в Нидерландах двое, в Испании один. До 2 лет тюремного заключения грозит жителю Польши за жестокое обращение с животными, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
По словам представителя полиции города Бельска-Бяла Эльвиры Юраш, полицейским сообщили по телефону о том, что в мусорном контейнере возле одного из домов найден полиэтиленовый пакет с утопленными щенятами неизвестной породы. Полицейские установили, что утопил животных Томаш П., который признался в этом, заявив, что не знал, что делать со щенками и не отдавал себе отчета в том, что такие действия наказуемы, а ведь за это можно получить штраф или до 2 лет тюремного заключения, заявила Эльвира Юраш. Между тем, представители движений в защиту животных сомневаются, что Томаш П. на самом деле будет серьезно наказан. По их словам, поляки в большинстве своем воспитаны так, что не видят в таком отношении к животным ничего зазорного. Поэтому, несмотря на то, что в Польше законодательство предусматривает довольно жесткие наказания за издевательство над животными, чаще всего суды за это просто не наказывают или ограничиваются минимальными штрафами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: скандал вокруг утечки информации из Белого дома. Продолжение следует. Уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии, как того требует грузинский парламент? Германия бросает курить. И гражданская практика. Где, как и за что штрафуют на дорогах? Таковы темы. Откроем программу. В Вашингтоне продолжается следствие по делу об утечке секретной информации из Белого дома. В разглашении государственной тайны подозреваются высокопоставленные должностные лица, включая вице-президента Дика Чейни. На днях в этой истории появилось новое звено. Бывший советский, а затем российский шпион Олдрич Эймс, рассказывает Владимир Абаринов.
Вашингтонский журналист Боб Новак нарушил обет молчания. В очередной колонке он рассказал о своей роли в деле об утечке в прессу имени сотрудника ЦРУ, составляющего государственную тайну. Новак был первым, кто публично назвал подлинное имя Валери Плейм, жены посла Джозефа Уилсона, которая работала с агентурной сетью за рубежом под прикрытием, то есть с паспортом на вымышленное имя. Разглашение секретной информации такого рода может составлять уголовное преступление, если виновник имел к ней доступ по долгу службы и злоупотребил своим служебным положением. Посол Уилсон считает, что это именно так. По его версии, Белый дом отомстил ему за его антивоенную позицию. Джо Уилсон в свое время по заданию ЦРУ проверял сведения о возможных закупках Ираком урана в Африке и пришел к выводу, что такие закупки маловероятны. Тем не менее, президент Буш использовал сомнительную информацию в качестве одного из предлогов для войны с Саддамом. Уилсон долго молчал, но потом, уже после свержения режима Саддама, все-таки рассказал о своей африканской миссии. Ответом на эти публикации стала колонка Новака, содержавшая намек на то, что посол получил синекуру в виде поездки за казенный счет по протекции жены. Оценки ущерба, причиненного утечкой, широкой публике неизвестны. Ясно, что огласка могла поставить под удар агентуру, с которой работала Валери Плейм. Так или иначе, Министерство юстиции завело дело об утечке по требованию тогдашнего директора ЦРУ Джорджа Теннета. Расследовать его был назначен федеральный окружной прокурор из Чикаго Патрик Фицджеральд. Он начал с наиболее удобного конца, призвал к ответу журналистов, а от администрации потребовал освободить свидетелей от обязательства не разглашать источник. По распоряжению президента Буша все ключевые чиновники Белого дома подписали бумагу, которая гласит, что ниже подписавшийся не возражает против того, чтобы его имя было названо в показаниях федеральному большому жюри, невзирая на ранее достигнутую договоренность о конфиденциальности. Но некоторые журналисты предпочитают раскрыть у своих источников тюремное заключение. Именно такое решение приняла теперь уже бывший корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер. Она была отправлена за решетку за неуважение к суду и провела там 85 суток, покуда над ней не сжалился ее источник и пока единственный подозреваемый в этом деле – бывший шеф аппарата вице-президента Дика Чейни Льюис Скутер Либи. Впрочем, многие коллеги считают, что Джудит Миллер таким образом пыталась отмыть свою профессиональную репутацию, подмоченную чересчур тесными связями с Белым домом и Пентагоном. Если другие журналисты комментировали свое участие в деле об утечке, то Боб Новак хранил молчание. На все вопросы он отвечал, что его адвокат не рекомендует ему делать какие-либо публичные заявления. И вот теперь, наконец, Боб Новак заговорил. Он дал интервью обозревателю телекомпании NBC Тиму Рассерту, который тоже выступает свидетелем в деле об утечке.
Вплоть до этой недели мы не знали даже, давал ли ты показания специальному прокурору Патрику Фицджеральду. Теперь ты говоришь, что давал. И не только специальному прокурору, но и ФБР, и федеральному большому жюри. Сообщил ли ты им имена своих источников?
Да, потому что они уже их знали. В первом разговоре с ФБР я отказался это сделать. В разговоре с господином Фицджеральдом я оказался перед дилеммой. Как ты знаешь, он взял подписку чуть ли не с каждого чиновника в правительстве о том, что они освобождают журналистов от обязательства не называть их в качестве источника информации. На меня это не произвело особого впечатления. Я по-прежнему считал, что не могу раскрывать источники. Но потом мне сказали, что он получил подписку именно от тех двух лиц, которые были моими источниками. Иными словами, Тим, он знал, кто мои источники, поэтому передо мной не стоял вопрос, раскрывать их или нет.
Мы в NBC тоже получили повестку, и мы ее оспорили в суде. Журнал Time и Нью-Йорк Таймс сделали то же самое. Почему ты не оспаривал повестку?
Потому что мой адвокат сказал, что явных шансов выиграть такой спор у меня нет. Решение должен был принять я сам. Я независимый журналист и оплачиваю услуги адвокатов и судебные издержки из собственного кармана. Мой адвокат объяснил мне, что я с высокой вероятностью проиграю дело.
И действительно, журналисты все как один проиграли в суде и были вынуждены давать показания. Боб Новак оказался в особом положении. Прокурор Фицджеральд предъявил ему две бумаги, освобождающие журналиста от обязательства хранить в тайне имя источника. Одну подписал советник президента Карл Роуф, другую – сотрудник отдела ЦРУ по связям с общественностью Билл Харлоу. Именно они были осведомителями Новака. Тем самым прокурор дал понять, что уже знает, откуда пошла утечка. Чего не было у Фицджеральда, так это имени третьего и основного источника Новака. Это лицо никаких бумаг не подписывало, и Новак его не назвал. Прокурор, по его словам, и не настаивал.
Я репортер, я не высасываю свои колонки из пальца. Я говорю с людьми, и при этом молчаливо подразумевается, что я не раскрою их имена. Информатор, о котором идет речь, я говорил это много раз, не политический киллер. Мы сидели и беседовали около часа. Кроме нас в комнате никого не было. Я не записывал разговор на пленку. Я не делал никаких пометок в блокноте. Негласным условием была полная конфиденциальность. Я беру такие интервью постоянно на протяжении полувека своей работы в Вашингтоне.
И что этот источник сказал тебе о Валерии Плейм?
Мы говорили на разные темы. В том числе меня интересовало, как это так? Джо Уилсон настроен явно враждебно по отношению к этой администрации. Как же так вышло, что его, не имеющего никакого опыта работы в ЦРУ, давно не работавшего в Африке, да еще и враждебно настроенного, почему его отправили с этим заданием? И мой источник сказал, да это его жена предложила. Она у него работает в ЦРУ в отделе нераспространения.
Вслед за признаниями Новака, в деле об утечке появился еще один новый поворот. Джозеф Уилсон и его жена вчинили гражданский иск сотрудникам администрации, допустившим разглашение секретной информации, в том числе и тем, чьи имена еще не установлены следствием. Адвокат Уилсонов Кристофер Вулф созвал по этому случаю пресс-конференцию.
В 2003 году посол Уилсон, как американский гражданин, воспользовался своим правом, гарантированным первой поправкой, и оспорил аргументы, которыми президент Соединенных Штатов мотивировал войну в Ираке. Посол Уилсон написал письмо в «Нью-Йорк Таймс» относительно того места в речи президента, где говорилось о ядерных намерениях Ирака. Впоследствии администрация признала, что включение этих 16 слов в речь президента было ошибкой. Если чиновники администрации считали, что посол Уилсон поступил неправильно, они имели возможность ответить ему по существу и публично. Вместо этого ответчики, как сказано в нашем иске, начали кампанию распространения слухов, направленную на то, чтобы дискредитировать или, как выразился специальный прокурор Фитджеральд, наказать посла Уилсона. Они предпочли анонимно разгласить информацию о том, что жена посла Уилсона, Валери Плейм Уилсон, работает в ЦРУ.
В исковом заявлении не указана сумма ущерба. По словам адвоката, ущерб этот весьма значительный.
Посол Уилсон имеет право говорить, не опасаясь того, что карьера его жены будет разрушена, частная жизнь его семьи подвергнется вторжению извне, и безопасность ее членов будет поставлена под вопрос.
Краткое заявление для прессы сделала Валери Плейм Уилсон, которая долгое время избегала каких бы то ни было контактов с журналистами.
Я горжусь тем, что служила моей стране в Центральном разведывательном управлении. Я и мои бывшие коллеги по ЦРУ исполняли свои обязанности, зная, что правительство обеспечивает нашу безопасность. Однако горстка безответственных чиновников нынешней администрации нарушила это условие к глубокому разочарованию всякого патриота Америки. Джо и я подали этот иск с тяжелым сердцем, но с ясным осознанием цели. Я бы предпочла продолжать свою карьеру государственного служащего, а не превращаться в истицу. Но я уверена в том, что справедливость требует, чтобы те, кто нанес такой ущерб нашей национальной безопасности, ответили за свое позорное поведение в суде.
Джозеф Уилсон считает, что претерпел за правду.
Я с честью служил моей стране в течение 23 лет в качестве дипломата. Я гордился своим назначением послом в две африканские страны. Меня назначил на эти посты президент Джордж Герберт Уолкер Буш, при котором я также исполнял обязанности посла в Ираке во время Первой войны в заливе. Я был последним американским дипломатом, стоявшим лицом к лицу с Саддамом Хусейном непосредственно перед началом операции «Буря в пустыне». В администрации Клинтона я работал директором отдела по делам Африки в Совете национальной безопасности. После выхода в 1998 году в отставку я дважды по поручению моего правительства ездил в Республику Нигер для проверки информации об Уране. Каждый раз я сообщал о своих выводах правдиво и с полной убежденностью. Одна из этих двух миссий состояла в том, чтобы выяснить, покупал ли Ирак или, быть может, находился в процессе заключения сделки урановый полуфабрикат в Нигере. Я не обнаружил никаких подтверждений этой информации. Более того, американский посол в Нигере и четырехзвездный генерал корпуса морской пехоты тоже проверяли эти сведения и пришли к тем же выводам, что это ложные утверждения.
По мнению Уилсона, сотрудники администрации Буша грубо нарушили свои обязанности и свою присягу и должны понести наказание.
Эти должностные лица злоупотребили своим служебным положением ради личной мести. Они нарушили свое обязательство государственного служащего соблюдать и защищать Конституцию. Эта страна остается правовым государством, и никакой чиновник, как бы велика ни была его власть, не стоит над законом. Я верю в американскую систему правосудия, и этот иск подан для того, чтобы правосудие свершилось.
Вернемся к Бобу Новаку. Он не видит в случившемся никакой своей вины. По его сведениям, Валери Плейм провалил не он, а российский шпион Олдрич Эймс, который работал в ЦРУ, дал признательные показания и ныне отбывает пожизненное заключение по приговору суда.
Таких людей, как она, много. Она работала аналитиком и каждый день ездила в контору, потому что, как мне сказали, много лет назад ее сдал предатель Олдридж Эймс. Харлоу сказал мне, что если она когда-нибудь захочет поехать за границу, такая поездка может оказаться затруднительной для нее. Но он также сказал, что это крайне маловероятно, чтобы ЦРУ отправил ее за границу. Иными словами, он сказал мне, что она не будет участвовать ни в каких тайных операциях. Он никогда не говорил мне, что ее жизнь в опасности. Если бы он связал меня с Джорджем Теннетом, и тот сказал бы мне, пожалуйста, не пиши ничего, жизнь этой женщины под угрозой, она участвует в тайной операции, я бы вычеркнул этот абзац из своей колонки. Он этого не сделал.
Теперь задним числом, ты жалеешь, что написал эту колонку?
Я не знаю, я пытаюсь понять это. Я предпочел бы не превращаться в предмет новостей. Я предпочел бы не сидеть тут с тобой и не давать интервью. Я люблю комментировать или анализировать. И все же мне трудно ответить на вопрос, что бы я сделал, если бы имел возможность вернуться к началу этой истории. Я полагал, что это интересная информация. Я до сих пор считаю, что его командировке содействовала его жена, и что это был странный выбор. Но ответ на твой вопрос – не знаю.
Не жалеешь, что сдал агента ЦРУ?
Я не думаю, что я ее сдал. Ее сдал когда-то Олдридж Эймс. Я не думаю, что она была оперативным сотрудником.
Судебный процесс Льюиса Скутера Либи должен начаться в январе будущего года. В качестве свидетеля в суд может быть вызван его бывший начальник, вице-президент Дик Чейни.
Из Вашингтона сообщал Владимир Абаринов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Грузинский парламент принял постановление, в котором поручил правительству страны приостановить так называемый миротворческий процесс в Абхазии и Южной Осетии. Для этого из двух мятежных грузинских автономий должны быть выведены российские миротворческие силы, которые, по оценке грузинских парламентариев, не только не обеспечивают порядок в зоне своей ответственности, но и всеми силами поддерживают сепаратистские настроения в непризнанных республиках. Каким будет практический результат решения парламента? Об этом мой коллега Андрей Бабицкий говорил с грузинскими экспертами и политиками.
Вчерашнее постановление не первое решение грузинского парламента по проблеме присутствия в зонах абхазского и южно-осетинского конфликтов российских миротворческих сил, говорит государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава.
Во-первых, это постановление просто подтверждение постановления от 15 февраля. Уже тогда поручено было нам начать процедуры по этому вопросу. И естественно, что, так сказать, это просто окончательное решение парламента. Вы понимаете, в ситуации, когда российская власть законодательная и исполнительная даже не скрывают того, что российские военные находятся на территории Грузии для защиты интересов российских граждан, сам принцип миротворческой операции настолько несопоставим с тем, что официально декларируется, что я думаю, что и сомнений ни у кого не должно быть. Ну, естественно, до того, как будет встреча президентов в Москве, сейчас какие-то очень такие шаги с нашей стороны, естественно, мы подождем этой встречи, но задание нам дано прямое, и мы его уже давно начали исполнять. Сейчас никаких оснований для пребывания российских миротворцев на территории Грузии нет, потому что это дестабилизирующий фактор, они никогда не занимались миротворчеством реально, а допустить нахождение войск другого государства для защиты собственных интересов на территории другой страны, я думаю, это абсолютно нелогично.
Председатель комитета по безопасности грузинского парламента Гиви Таргамадзе считает, что проблема может быть урегулирована дипломатическим путем, если Россия согласится с аргументами грузинской стороны. Если же нет... Может и не быть никаких практических последствий. Мы дали поручение нашему правительству, и оно должно работать в дипломатическом плане. Но если российская сторона будет придерживаться своей обычной линии, нам придется объявить так называемые миротворческие силы незаконными, и мы будем поступать с ними как с оккупантами. Мы хотим, чтобы в обоих конфликтах и регионах были полицейские международные силы. Один из руководителей Республиканской партии Грузии, Левон Бедзанишвили, уверен, что никаких практических последствий парламентское постановление иметь не будет. Это половинчатое решение, которое никак не повлияет на ситуацию.
Оппозиция не принимала участия, потому что считает, что это абсолютно формальное решение, потому что на самом деле парламент не может решить этот вопрос. А вот исполнительная власть, она, конечно, может заниматься этим делом, но вряд ли занимается. Мне кажется, это был маленький такой козырь для переговорного процесса для Саакашвили, который сейчас будет объяснять Путину, что вот ему в парламенте вот то-то сказали, и поэтому надо что-то решать. Я не думаю, что на самом деле будут серьезные последствия. Я не уверен, что грузинский парламент сумеет остановить хоть что-то, что может повлиять на ситуацию реально в этих местах. Так что на самом деле это ничего не изменит, кроме того, что будет новая риторика со стороны российских и грузинских сторон. Будет много разговоров, а дело это не коснется никак.
Парламентская оппозиция выступает за то, чтобы Грузия предприняла более радикальные шаги, которые, в частности, решили бы и проблему пребывания на территории страны российских миротворческих сил. Необходим выход из СНГ, утверждает Левон Бердзанишвили.
Единственное решение парламента, которое может повлиять на ситуацию, это выход Грузии из СНГ. Потому что в таком случае, конечно, будут задействованы другие механизмы. В течение года Грузия сможет выйти из СНГ, что повлечет за собой, естественно, совершенно другие решения. Например, российские войска, которые стоят в Абхазии, они стоят под эгидой именно эсенговских сил. Так что они сразу, в первый же день, как Грузия откажется от СНГ, станут нелегитимными.
В конце этой недели президент России и Грузии встретятся в Санкт-Петербурге на саммите глав стран СНГ. Надежд на то, что президентам удастся договориться, крайне мало. Скорее всего, отношения между двумя странами будут лишь ухудшаться. И тогда разговор о лишении российских миротворцев их статуса в Грузии перейдет в практическую плоскость. Несмотря на многочисленные заявления различных российских политиков о том, что миротворцы не уйдут из Грузии, выводить их придется, считает Георгий Хайндрава.
Что касается Абхазии, то я помню заявление президента России Путина в прошлом году. Он сделал это заявление официальное, что как только грузинская сторона поставит этот вопрос, мы на следующий день выведем миротворцев. Так что я думаю, что здесь более-менее ясен вопрос. Что касается Цхинвальского региона, там ситуация посложнее, потому что, к сожалению, российско-грузинские руководство, которое подписывало это соглашение, не предусмотрело, там практически нет никакого механизма ни по срокам, ни по выводу. Но тут вопрос в другом. Просто тут российские миротворцы никогда не исполняли свой мандат, и практически это соглашение никогда не работало. Поэтому тут разговор идет не о том, чтобы приостановить, а разговор идет о том, что оно не выполнялось никогда, и поэтому оно в силу так и не вступало. Потому что до сих пор у российских миротворцев нету документа, регламентирующего их мандат, потому что такого документа, к сожалению, нет вообще.
Катастрофические прогнозы о том, что в случае ухода миротворцев неизбежны новые войны, по словам государственного министра по урегулированию конфликтов, неосновательны. Но времена и впрямь будут нелегкими.
Никакого вооруженного конфликта на территории Грузии не будет, никакого вооруженного конфликта, хватит на вооруженных конфликтов. Естественно, что процесс будет сложный, будут миллион попыток взорвать ситуацию, да, они сейчас идут. Ну а как мы можем здесь терпеть войска, которые практически контролируют границу мятежных территорий грузинских и стоят на службе у сепаратистских режимов, а не на службе у нейтралитета там или, скажем, миротворчества. Другое дело, что политический вес России очень важен в мире. Нам абсолютно ясно, что это будет очень сложно все реализовать, но я думаю, что мы это реализуем.
Грузии ничего не остается делать, как идти на предельное обострение политического конфликта с Россией, считает один из лидеров оппозиционной республиканской партии Левон Бердзанишвили.
Мы пойдем путем балтийских стран, по крайней мере. И Грузия, и Украина, они обречены на радикализацию своих отношений с Россией, несмотря на то, что в Европе нам подсказывают совершенно другие решения. Они говорят, что у России есть ядерная бомба, что Россия экономически очень сильна в данный момент и так далее. Все это не может влиять на грузинское общество. Тут мы уже точно знаем, что мы отходим от бывшего Советского Союза и от России.
Вывод. Российских миротворцев лишат права находиться на территории Грузии не завтра и не послезавтра. Но дело неуклонно движется именно к такому исходу.
С грузинскими экспертами и политиками беседовал Андрей Бабицкий. На очереди новости этого часа. Мы продолжим передачу через 2 минуты.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москву доставлена первая группа россиян и граждан Беларуси, Украины и Молдавии, эвакуированных из Ливана. Самолетом из Сирии были переправлены 162 человека, в том числе 77 детей. В ближайшее время из Сирии в Москву будут доставлены еще более 1000 человек. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок свыше 300 человек погибли и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. По его словам, более 500 000 ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по объектам в Ливане. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. Группировка продолжает обстреливать ракетами города на севере Израиля. В Назарете, по поступающим данным, погибли 2 детей и взрослый. Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. На административной границе Ингушетии и Северной Осетии обстрелян пост ГИБДД. Тяжелое ранение получили 2 милиционера. По поступающим данным, один из них только что скончался. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он согласился с тремя предъявленными ему обвинениями. Однако обвинения в злоупотреблении полномочиями Ищенко по-прежнему отрицает. Грузия последовательно саботирует урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода. Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. В Германии обсуждается введение запрета на курение во всех общественных местах, включая гостиницы, кино, кафе, бары и рестораны. Эту идею поддерживают федеральные власти страны, которые пытаются следовать жесткой политике Европейского Союза в области защиты и расширения прав некурящих. Наблюдатели предполагают, что осенью соответствующий законопроект может быть рассмотрен Бундестагом. В то же время, согласно ряду социологических опросов, большинство граждан Германии высказываются против введения полного запрета на курение в общественных местах. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Я нахожусь в одной из самых древних пивных Дюссельдорфа – «Фюксхен», что в переводе с немецкого означает «лисенок». Пиво здесь разливается с 1640 года. Говорит управляющий пивной Свен Михельс.
Мы традиционная пивная со своей собственной пивоварней.
Как давно курят в вашей пивной?
С момента ее открытия. Было бы удивительно, если бы здесь не курили.
Среди ваших клиентов больше курящих или не курящих?
Наши посетители – люди преимущественно курящие.
Что вам известно о политике властей Германии в области защиты прав некурящих, о планах ввести полный запрет на курение в общественных местах?
Мы принимаем к сведению все рекомендации правительства. В марте прошлого года Федеральное министерство здравоохранения и Союз немецких гостиниц и ресторанов согласовали добровольные мероприятия в области защиты прав некурящих. Сделано это было на основе предписаний Европейского Союза. То, что эти мероприятия все-таки были согласованы, позволило избежать в тот момент официального законодательного запрета на курение в общественных местах. Хотя я слышал, этот вопрос сейчас снова обсуждается в правительстве. правительстве. Что конкретно представляют собой эти согласованные мероприятия? Речь идет о том, чтобы в барах и ресторанах были помещения, где курение запрещено. Сейчас наше заведение предоставило некурящим 30% мест, то есть две отдельные комнаты. С 2007 по 2008 год этих мест должно быть уже не менее 40%, а с 2008 не менее 50%. То, что для некурящих в пивных есть отдельные комнаты, многие наши клиенты восприняли положительно.
То есть нельзя сказать, что на вас оказывалось давление со стороны властей?
Давления в прямом смысле слова не было.
Как запрет на курение отразится на доходах вашего предприятия?
Пока о чем-то конкретном говорить сложно. Однако, если будет введен общий запрет на курение во всех барах, кафе, ресторанах, то наши клиенты скажут: мы лучше останемся дома. И тогда дела у предприятий пойдут хуже. Я слышал о том, что в Великобритании после введения запрета на курение многие пабы терпят убытки. Об этом можно только сожалеть.
Известно ли вам о том, что говорят посетители по поводу возможного введения полного запрета на курение в общественных местах?
Очень разные высказываются мнения. Это зависит от того, курит человек или нет. Курильщик говорит после еды: я хочу покурить, и я не хочу идти в отдельную комнату или на улицу. Некурящие же говорят: это прекрасно. Разные мнения высказываются.
В пивной немало посетителей, и мне захотелось узнать их мнение о возможном введении в Германии запрета на курение в общественных местах.
Меня зовут Петра. По профессии я журналист. Все мои предки курили. Дед курил, отец курил. В Германии курение имеет прочные традиции. Наше правительство постоянно судится с Европейским Союзом по поводу рекламы сигарет. Запрет на рекламу приведет в Германии к потере многих рабочих мест, а у нас и без того высокая безработица.
Меня зовут Керстин, я врач. К сожалению, в Германии с каждым годом курят все больше и больше, особенно молодые женщины. Мне кажется, очень негативно влияет реклама сигарет. По статистике, в Германии курят больше, чем в Италии, Испании, Франции или США. Я думаю, что это связано с традицией первых послевоенных лет, когда курение было признаком благосостояния. Очень хорошо, что Европейский Союз пытается регулировать эти процессы.
Меня зовут Юлиана. Я физиотерапевт. Я думаю, что каждая отдельная страна должна сама определять политику в таких вопросах. Вопросах, как курение, потому что у каждой свои традиции, и Европейский Союз не должен вмешиваться. Я говорю это, несмотря на то, что сама не курю.
В Германии курение приобрело массовый характер в первой половине 17 века, во времена 30-летней войны между католиками и протестантами. И уже с тех пор власти пытались бороться с табаком. В 1692 году в герцогстве Люнебург курящий мог быть даже приговорен к смертной казни. Вторая мощная антиникотиновая кампания началась в 30-е годы 20 века, во времена Третьего Рейха. Национал-социалисты боролись с табачным дымом во всех общественных местах, на транспорте и на предприятиях. Гитлер заявлял, что курение выдумал красный человек, индеец, который пытается мстить белой расе за то, что та распространила по всему свету алкоголь. Запретный плод, как известно, сладок. И после войны, после отмены всех нацистских запретов, немцы снова стали одним из самых курящих народов в Европе. В отличие от Германии, некоторые другие европейские страны относительно безболезненно восприняли меры ЕС по расширению прав некурящих. К примеру, в Голландии курение в общественных местах запрещено уже давно. Никого не раздражает то, что в городском транспорте нет специальных помещений для курильщиков. Официальный запрет на курение в общественных местах, включая гостиницы, бары и рестораны, действует в Нидерландах с 1 января 2004 года. Весьма любопытно, что при этом Голландия остается одной из самых либеральных стран мира в области купли-продажи легких наркотиков. Интересная ситуация сложилась во Франции. Закон о защите некурящих принят еще в 1992 году, однако на практике почти не действует. Курение в средних учебных заведениях не запрещено. Руководство каждой школы решает этот вопрос индивидуально. В то же время во Франции действуют жесткие ограничения на телевизионную рекламу табака. Пожалуй, легче всего было ввести запрет на курение в Норвегии. Там уже много лет высокий налог на табачную продукцию. Процент курящего населения невысок. Поэтому норвежским властям перед введением в 2004 году полного запрета на курение в общественных местах какой-то специальной пропагандистской кампании не потребовалось. Относительно безболезненно были проведены реформы по расширению прав некурящих, также в Бельгии и Швеции. Однако в ряде других европейских стран попытки ввести полный запрет на курение встретили определенное общественное недовольство. В Италии запрет на курение в барах, кафе и ресторанах действует с 10 января 2005 года. Но далеко не все владельцы подобных заведений поспешили выполнять правительственное распоряжение. Власти задействовали полицейских, которые следят за тем, чтобы в каждой пиццерии некурящим выделялись специальные помещения. В противном случае владелец заведения может быть оштрафован на 2200 евро и даже привлечен к уголовной ответственности. Власти Великобритании долго обсуждали, вводить ли запрет на курение в пабах, где нет горячей кухни, и ничего, кроме алкогольных напитков, чипсов и орешков, не продается. После ожесточенных парламентских дебатов было решено, что и пабы не исключение, а желающие покурить могут ненадолго выйти на улицу. Вот что сказал в связи с этим министр по делам Шотландии Джек МакКоннелл.
Шотландия нуждается в четком послании. Шотландия является рекордсменом в области заболеваний сердца. У нас слишком много случаев онкологических заболеваний и инсультов. Мы хотим изменить это.
В Испании традиционно много курящих людей. И это несмотря на то, что в стране действует жесткий закон о контроле за реализацией табачных изделий и полный запрет на рекламу сигарет. Испанские власти приняли решение о защите прав некурящих в довольно либеральной редакции. Небольшие закусочные, чья торговая площадь не превышает 100 квадратных метров, могут предоставлять некурящим отдельные помещения на свое усмотрение. А так как мелких предприятий общественного питания в Испании подавляющее большинство, 90%, то можно смело утверждать, что принятый властями запрет на курение в барах, кафе и ресторанах фактически не выполняется. Но, пожалуй, наиболее принципиальным противником антиникотиновой политики Европейского Союза является все-таки Германия. В 2004 году немецкие власти обжаловали в Европейском суде предписание ЕС о запрете рекламы табачных изделий. ФРГ аргументировала свою жалобу тем, что вопросы здравоохранения относятся к компетенции не Европейского Союза, а отдельных его членов. Кроме того, утверждали немецкие власти, запрет рекламы сигарет приведет к сокращению многих рабочих мест, а поэтому каждая страна должна принимать свое индивидуальное решение. Тяжба длилась много месяцев, но в конце концов, 13 июня, главный юридический советник Европейского суда Филипп Легер предложил судьям отклонить жалобу Германии. Министр защиты прав потребителей Германии Хорст Зейхофер отнесся к позиции Филиппа Легера с пониманием.
Согласно предписанию главного юридического советника Европейского суда, мы представим в Бундестаг законопроект о запрете рекламы табачных изделий. Нельзя постоянно прыгать туда-обратно между здоровьем граждан и разделением полномочий между Европейским Союзом и Германией.
При этом Зейхофер подчеркнул, что ФРГ никогда не выступала против защиты прав некурящих граждан как таковой, сколько пыталась добиться определенности в вопросе разделения властных полномочий в области здравоохранения. А через две недели, 28 июня, в наступление перешел уже Европейский Союз. Европейская комиссия приняла решение сама подать в Европейский суд жалобу против Германии и заставить привести ее национальное законодательство в соответствии с предписаниями ЕС. Запретить рекламу сигарет. Немецкие власти незамедлительно отреагировали на угрозы со стороны Брюсселя. Правительство в спешном порядке представило Бундестагу законопроект о запрете рекламы табачных изделий на телевидении, радио, газетах, журналах и интернете. Кроме того, планируется запретить спонсирование телевизионных шоу фирмами-производителями сигарет и прекратить бесплатную раздачу сигарет на улицах. Сегодня такие вопросы, как курить или не курить и где можно курить, стали одними из самых злободневных в немецком обществе. На телеканалах ведется мощная антиникотиновая кампания. Осенью Бундестаг по инициативе федеральных властей намерен рассмотреть законопроект о полном запрете на курение в общественных местах. В то же время земельные правительства Германии предлагают на некоторое время воздержаться от принятия жесткого запрета на курение в барах, кафе и ресторанах и посмотреть, что уже делают владельцы этих заведений для защиты прав некурящих без принятия специального закона. Позиции земельных правительств могут затруднить введение в Германии запрета на курение в общественных местах. Закон о ресторанах, регулирующий такие вопросы, как где курить посетителям, находится в компетенции именно местных, а не федеральных органов власти. Обозреватели не исключают, что решение никотиновой проблемы в Германии может затянуться еще на многие месяцы, если не годы.
Тему подготовил Александр Хавронин. И в заключение, опыт гражданской практики. Нарушение правил дорожного движения и наказание за эти нарушения – повседневная практика в любой стране мира. Законодатели повсюду пытаются создать такие правила, которые делали бы движение автотранспорта максимально эффективным и безопасным. Водители, в свою очередь, уважая правила вообще, считают возможным лично для себя сделать маленькое исключение. Над этой темой работал Владимир Ведрашко.
На днях в Чехии вступили в силу новые правила дорожного движения, согласно которым введены, во-первых, бальная система наказания за нарушения и, во-вторых, увеличены штрафы за всевозможные проступки. Когда вы набираете 12 баллов, то лишаетесь водительских прав на один год. Получаете повестку и сами отвозите водительское удостоверение в полицию. Отобрать права у вас может и автоинспектор, если вы, например, повторно не заметили красный сигнал светофора или, также во второй раз, не уступили дорогу пешеходу на пешеходной зебре. Первые подобные нарушения наказываются присвоением штрафных баллов. Естественно, вся информация попадает в полицейский компьютер. После введения этих правил в Чехии в два раза снизилось количество автопроисшествий с тяжелыми последствиями. Автомобилисты явно снизили скорость, но полиция все равно не отдыхает. Ведь только, например, в одной Праге, городе с миллионным населением, на 1000 человек приходится примерно 500 автомобилей. Есть что регулировать, и, разумеется, штрафуют здесь часто, и я бы сказал, со вкусом. Вежливо, невозмутимо, даже приветливо. Через несколько минут вы узнаете некоторые весьма показательные подробности отношений между работниками ГАИ и автоводителями в Екатеринбурге. Но сначала, как обычно, чтобы было с чем сравнивать, та же тема из Амстердама. Слово Софьи Корниенко.
С этого года в Нидерландах введены новые тарифы штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общий принцип – чем более потенциально опасно нарушение, тем выше штраф. Самую большую потенциальную опасность нидерландская полиция усматривает в превышении скорости. На борьбу с гонщиками на автомагистралях брошены все силы, в том числе и силы научно-технической мысли. Так, этим летом в качестве эксперимента вместо стандартных аппаратов-вспышек, которые фиксируют превышение скорости и делают фотоснимок номера машины нарушителя, впервые введены цифровые аппараты. Теперь съемка будет производиться незаметно для водителя, без вспышки, а данные об автомобиле будут по интернету моментально пересылаться в так называемое Центральное бюро сборов, где автоматически распечатывается и отправляется на почтовый адрес владельца автомобиля счет к уплате штрафа. Такие же бланки счетов носят с собой все сотрудники дорожной полиции Нидерландов и выписывают их нарушителям, которые должны в указанный на бланке срок оплатить счет посредством почтового или интернет-перевода. Если сумма штрафа очень крупная, оштрафованный может попросить разрешения выплатить ее частями. За превышение скорости, например, на 31 км в час на шоссе, штраф составляет 157 евро. На улице в населенном пункте наказание за аналогичное превышение скорости назначается по решению суда. В Голландии существуют две телепередачи, которые регулярно показывают хронику задержания на дорогах. Из передачи «Взгляд на дорогу» сотрудница дорожной полиции обращается к водителю мотоцикла.
Есть ли у вас с собой права? Вы можете сойти с мотоцикла?
Водитель мотоцикла.
А можно мы попозже это уладим? Мне сейчас очень нужно в туалет.
На шоссе сотрудники дорожной полиции встречаются реже, чем аппараты вспышки. Об их местонахождении голландские водители сообщают по телефону местным радиостанциям, а завидев эти серые ящики издалека, сбавляют ход. Если же вас все-таки остановил на шоссе полицейский, вам просто не повезло. Он как раз проезжал мимо и заметил, что вы нарушили правила. В этом случае полицейская машина обгоняет вашу, а на ее заднем стекле зажигается знак «Стоп». Салоны некоторых полицейских машин оборудованы специальными видеоэкранами, на которые выводится вся информация о нарушителе. Иногда полицейские машины работают под прикрытием. Снаружи такие машины выглядят как обычные частные автомобили. Из передачи «Взгляд на дорогу» оштрафованный.
Я сначала вообще-то не понял, почему меня останавливают. Я думал, что-то отвалилось у меня, что ли.
В жилых зонах полицейские на мотоциклах и автомобилях постоянно патрулируют улицы и окрестные дороги. Сотрудник дорожной полиции напарнику.
Вон на мотоцикле парень проехал стоя, не держась за руль. Я попробую его остановить, но боюсь, что он не остановится.
В выходные и праздничные дни устраиваются специальные проверки, в ходе которых останавливают несколько сотен автомобилей наугад и заставляют водителей пройти тест на алкоголь и наркотики. Допустимая доза алкоголя в крови составляет в Нидерландах 0,5 промиллей или пару маленьких кружек пива для опытных водителей и до 0,2 промилле для начинающих. Штрафы за наличие алкоголя в крови составляют от 220 до 480 евро. В случаях сильного опьянения по решению суда у водителя могут отобрать права сроком до 5 лет. По статистике, в результате вождения в нетрезвом виде в 16-миллионном королевстве ежегодно погибает около 150 человек. Всего в ДТП в Нидерландах в прошлом году погибло 817 человек, значительно меньше, чем в предыдущие годы. Официальное объяснение улучшения ситуации – усиление контроля на дорогах. Из передачи «Взгляд на дорогу» сотрудник дорожной полиции обращается к двум девушкам в автомобиле.
Вы покурили немного? Немножко чего-нибудь. Травки, например. Покурили травки. Ну, давайте сначала подышим в трубку. Хорошо.
Когда я спросила своего друга-автомобилиста, не приходила ли ему в голову мысль предложить полицейскому взятку, он очень удивился и ответил, что за такие предложения могут наказать гораздо строже. «Полицейские гордятся своей профессией», — ответил мой друг. Из передачи «Взгляд на дорогу», пострадавший в ДТП.
Я под большим впечатлением от того, как все службы отреагировали на аварию. И пожарные, и скорая помощь, медбрат в больнице, врачи. Как они сразу о нас позаботились. Потрясающе.
Голландские полицейские вежливо попросят вас дать домашний адрес и пришлют счет к уплате штрафа, если вы слишком медленно едете в левом ряду на скоростной магистрали – 75 евро, если на вас не надет ремень безопасности – 75 евро, и даже если вы, как здесь говорят, липнете к чужому бамперу, то есть не соблюдаете необходимую дистанцию – 150 евро. Но больше всего в Нидерландах штрафуют за неоплаченную или неправильную парковку. На днях за неверную парковку были оштрафованы оба автомобиля мэра Амстердама Йопа Кохена.
Корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко из Амстердама. Если верить тому, что мы только что слышали, а оснований не верить у нас нет, то в Голландии полицейские взяток не берут. А вот в Екатеринбурге их не только случается готовы получить, но находятся и желающие эти самые взятки дать. Правда, в российской правовой культуре взятка понимается все-таки как нечто значительное, а сотня-другая рублей или шоколадка милиционеру – это так, обыкновенное решение возникшего вопроса. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Дениса Каменщикова.
Самые распространенные нарушения правил дорожного движения в Екатеринбурге – это когда водитель забыл пристегнуться ремнем безопасности, превысил скорость, проскочил перекресток на красный свет или выехал на встречную полосу. В последнем случае ему грозит штраф от 300 до 500 рублей, и здесь инспектор обязан составить протокол, а автолюбитель заплатить деньги через сберкассу. За светофор, ремень или незначительное превышение скорости нарушителя накажут максимум на сотню, и эту сотню милиционер имеет право взять с автолюбителя на месте. Есть еще и третий вариант. Говорит начальник отделения по исполнению административного законодательства полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Екатеринбурга майор Николай Денисов.
Это нарушение, по которым инспектор не вправе принять решение. Это, к примеру, за управление транспортным средством без прав. По этим нарушениям решение вправе принимать только командир и его замы. Вызывает гражданина, приходит командир рассматривать дело, выписывает штраф. Все. Дальше. У гражданина есть 10 дней для того, чтобы обжаловать принятое по делу решение. Если он не обжалует вынесенное постановление, то он в течение 30 дней должен оплатить этот штраф в добровольном порядке. через сберкассу, причем копию платежного документа он должен предъявить в орган, наложивший взыскание.
Милиционерам запретили брать штрафы на обочине 4 года назад, с 1 июля 2002 года. Тогда говорили, что это искоренит взяточничество среди гаишников и облегчит жизнь автолюбителям. Но вроде как платить по квитанции через Сбербанк проще и понятнее. Свердловское областное управление ГИБДД разместило на своем сайте в интернете образец платежки, выложило реквизиты всех управлений госавтоинспекции на местах и объяснило, что для того, чтобы отчитаться об уплате штрафа, даже не обязательно приходить в ГАИ. Достаточно просто прислать им квитанцию по почте. Однако взяток, по словам председателя Екатеринбургского комитета по защите прав потребителей Григория Бадина, на дорогах меньше не стало.
Это абсолютно не помогло и никакого отношения к взяточничеству не имеет. Мало того, еду ограничение скорости 60, потом 30, еду 30. Останавливают гаишники, мне под нос пистолет в превышение, скорость 96, то есть превышение на 66 км в час, что тоже уже наказывается лишением прав. Договорился за 200 рублей. 200 рублей отдал, все отпустили. Да, это взятка чистейшей воды, взятка, конечно же, но в размере, скажем, максимального штрафа. Для того, чтобы нам искоренить взятки, нужно набирать соответствующий состав в ряды инспекторов дорожно-патрульной службы. А соответствующий состав должен получать соответствующую зарплату. Путин одним росчерком пера решил проблему с участковыми медсестрами. Он увеличил им зарплату на 10 тысяч. То же самое нужно сделать с инспекторами. Но что такое зарплата 5-6 тысяч? Во-первых, для мужчины, во-вторых, для таких условий работы. Естественно, вот там уровень зарплаты. Он толкает их в какой-то мере на взятничество.
Екатеринбурженка Алла Дегтярева за рулем уже 10 лет. 7 из них работает представителем компании, торгующих кондитерскими изделиями. И на своем «Форде Фокус» возит шоколад по всему Уральскому региону. От Перми до Ханты-Мансийска. И очень часто сознательно превышает на трассе скорость. Несмотря на то, что штрафы с нее требуют регулярно, Алла уверяет, что еще ни разу не потратила ни копейки.
Езжу быстро, то есть регулярные встречи за нарушение на скорость. А поскольку шоколад всегда с собой, стандартная фраза, на которую ни один милиционер мне еще не отказал. Вы же любите женщин, вы же не сможете отказать женщин. Он говорит, откуда вы знаете, что я люблю женщин? Он говорит, ну если вы любите шоколад, соответственно, вы любите женщин. Это логично. Все, то есть вот для меня это коронная фраза, и я за буквально там 1-2 конфетки уезжаю всегда без штрафа.
Взяток на дорогах, судя по рассказам автолюбителей, меньше не стало. А вот процент взимаемости штрафов в Екатеринбурге, напротив, резко снизился. Майор Николай Денисов из отделения по исполнению административного законодательства полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Екатеринбурга следит за ситуацией по долгу службы.
Если сравнивать взыскаемость, которая была до июля 2002 года, да, когда на месте взимали, там где-то взыскаемость была на уровне 95% от наложенных штрафов. На сегодняшний день официальная статистика у нас это 52% по полку. И если брать данные Управления федерального казначейства, взыскаемость у нас где-то 75%. По их данным, четверть людей оплатили штраф, но квитанции не предъявили в орган, наложивший взыскание.
За один рабочий день полк дорожно-патрульной службы ГИБДД Екатеринбурга выявляет на городских дорогах 1500-2000 нарушений правил дорожного движения. Примерно 20% из них автолюбители позже оспаривают в суде.
Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Конечно, хотелось бы, чтобы президент одним росчерком пера решил и вопрос о зарплате дорожным милиционерам. Но пока до этого не дошло, соблюдайте правила дорожного движения.
Владимир Ведрашко был последним автором этого выпуска аналитической программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Лина Ширяева прощаются с вами. Всего вам доброго.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.